Дорогое собрание, мы сегодня сделаем исключение из правил, а правило было таково: если я выхожу сюда, то открываем Евангелие от Луки, а сегодня мы откроем пятую главу послания Иакова. Пятая глава послания Иакова. Дело в том, что по вечерам я проповедовал здесь, пока наши братья были в отпуске, я трудился и утром, и вечером мы проходили послание Иакова, и у нас остался последний стих. Последние, вернее, два стиха, 19 и 20, которые мы не обсудили. И перед тем, как уйти в отпуск, я хотел бы проповедовать именно на эти два стиха. Тем более, что братья решили в сентябре месяце сделать некоторые такие походы по благовестию и привлечь к этим походам всех нас. Вы знаете, что служба спасения существует во всех странах, и они выполняют очень важную задачу. Они вызволяют людей или животных, или имущество, ценности от свалившейся нежданной беды. А бед в этом мире очень много. Вот одна из иллюстраций, которая хорошо вам известна. 5 августа 2010 года на одной из чилийских шахт случился обвал породы, и 33 горняка оказались на глубине 700 метров замурованными. И вы знаете, люди беспокоились о том, как помочь им, бурили скважины. И вот, наконец, им удалось пробуриться в то убежище, где эти 33 горняка спасались. И на свет была извлечена капсула с запиской. И в этой записке горняки говорили, что нас 33 человека, все мы живы, чувствуем себя хорошо. Так вот, дорогие друзья, 69 дней находились эти шахтеры на такой огромной глубине. И вы знаете, люди не думали, ну что ж мы можем сделать. Раз так они оказались там, значит, их судьба, надо просто помолиться об успокоении их душ. Нет, были спасатели, которые ломали голову над тем, что, чем можно помочь этим людям. И вот пытались проникнуть туда через вентиляционные шахты, но они оказались заваленными. Пытались бурить или очищать завалы, но это приводило только к новым разрушениям. Все-таки шахта-то старая, она эксплуатировалась с 1889 года. Можете себе представить, насколько древние были конструкции. И вот, дорогие друзья, тем не менее, специалисты ломали голову, как мы можем помочь нашим оказавшимся в беде согражданам. Ну и решили с помощью гидравлического бура проделать специальный шурф, и в этот шурф запустить капсулу, и вот по одному человеку из этой страшной глубины извлекать. Знаете, 69 дней спасательных работ подошли к концу, и один за одним, за неполные 24 часа, все 33 шахтера были извлечены на поверхность. О, сколько было радости! Сам президент Чили встречал каждого горняка, обнимал его. Телевидение вело прямые трансляции с этого места спасения. Затем через какое-то время после спасения, оно, кстати, обошлось казне в 22 миллиона долларов, вот эти горняки сыграли в футбол с правительством Чили, организовавшим всю эту спасительную операцию. И, правда, немножко проиграли, счет был 3-2 в пользу правительства, но, тем не менее, все были довольны. Горняки после этого отправились на паломничество в Палестину, чтобы там благодарить Бога за спасение. И вот этих удивительных случаев спасения мы могли бы приводить множество и множество. Но наша задача в другом. Наша задача показать сегодня, что в каждой церкви должна быть служба спасения. И более того, каждый из нас должен быть членом этой команды. И вот именно об этом апостол Иаков ведет речь в 5 главе, 19 и 20 стихах. «Братья, «Если кто из вас уклонится от истины и обратит кто его, пусть тот знает, что обративший грешник от ложного пути его спасет душу от смерти и покроет множество грехов». Братья и сестры, я хотел бы на три наблюдения обратить внимание вот относительно нашей ответственности или обязанности спасать заблудших. Первое. Спасение заблудших есть вмененная Богом обязанность каждого христианина. Никто не исключен. Иаков говорит: «Братья, если кто из вас уклонится от истины и обратит кто его». От какой истины может уклониться человек? Так вот, от той истины, которую обрисовал Иаков в своем послании. О чем он говорил? Он говорил о том, как христиане могут преодолеть искушение. Он показал, что если человек преодолевает искушение, он обретет очень серьезное благословение. Во-первых, его вера христианская станет сильной. Терпение его возрастет, он обретет духовную мудрость, обретет глубокое смирение, вечную награду. Так что Яков вдохновляет верующих: преодолевайте искушение, потому что вы извлечете из этого огромные духовные доходы для себя. Потом он указал верующим на то, какие средства для победы над искушением у них есть. Три важных средства – это, во-первых, необходимо руководствоваться желаниями новой природы, рожденной от Бога. Во-вторых, необходимо укреплять душу Священным Писанием, принимать наставления в кротости. И, в-третьих, нужно заняться полезными делами, делами милосердия. И тогда у вас не останется времени на то, чтобы впадать в искушение. И вот если только христиане будут использовать эти важные средства, они преодолеют такие искушения, как лицеприятие, веру на словах, неоправданное стремление к учительству, мирские вожделения, злословие, искушение богатством. Но Иаков одновременно знал, что не все верующие прислушаются к его наставлениям. Обязательно кто-то из них отнесется к этому поверхностно, невнимательно. Кто-то не выдержит искушения и уклонится с пути истины. А кто-то будет потакать своим греховным желаниям. А кто-то обольстится погоне за богатством. А кто-то приткнется о плохой пример верующих людей. Кого-то увлекут лжеучения. Кто-то будет пренебрегать молитвой, кто-то испугается гонений. Яков был реалистом, он прекрасно понимал, что не все люди, не все христиане с должной серьезностью воспримут его поучение. Поэтому он и говорит: «Братья, если кто из вас, то есть из верующих, уклонится от истины». А вообще, насколько серьезно уклониться от истины? Посмотрите, здесь сказано в 20 стихе: «Пусть тот знает, что обративший грешника от ложного пути». Два очень серьезных замечания Иакова. Тот, кто уклоняется от истины, называется грешником. О, как печально носить это звание «грешник». Ведь спасенный человек – это по определению святой человек. И если вдруг это великое звание святого, человек принимает название грешника, это страшная трагедия. А потом мы прошли с вами, он идет ложным путем. Скажите, можно ли, идя ложным путем, прийти в небеса? Конечно, нет. Положение совратившегося брата очень тяжелое. Оно бедственное положение. Нужно подавать сигнал SOS. Таким людям необходима помощь. И я, и вы не имеем права уклониться от нашей священной обязанности. Если в Уголовном кодексе Российской Федерации есть статья, уголовная статья неоказании помощи или оставлении в опасности. Думаете, такой статьи нет в Священном Писании? Все Писание наполнено призывами. Это вмененная Богом обязанность помогать совратившимся с пути. Посмотрите, Матфея 18:15. Это вмененная Богом обязанность. Если согрешит против тебя брат твой, пойди, обличи его между тобою и им одним, и если послушает тебя, ты приобрел брата своего. Дорогие братья и сестры, это не Иоанн говорит Петру. Петр, надо так поступать. Это сам Бог сказал через Иисуса Христа ученикам, апостолам. Если согрешит брат твой, не бросай его, помоги ему. Или в Евангелии от Луки сказано, наблюдайте за собою, 17 глава, 3 стих. Если согрешит против тебя брат твой, выговори ему. И если покается, прости ему. Если 7 раз в день согрешит против тебя и 7 раз в день обратится и скажет, каюсь, прости ему. Посмотрите, этот труд надо совершать не единожды. Иногда таким спасительным трудом надо заниматься 7 раз в день. Так учит Христос, и мы не имеем права уклоняться от этой обязанности. Бог ее вменил нам. Или посмотрите первое послание Иоанна 5:16. «Если кто видит брата своего согрешающего грехом не к смерти, то пусть молится, и Бог даст ему жизнь, то есть согрешающим грехом не к смерти». Это тоже серьезное увещевание. Не проходи мимо того, кто уклоняется от истины. Или Галатам 6:1. «Братья, если впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости». Иначе говоря, если только вы услышите, что кто-то отошел от пути истины, значит, Бог возлагает на вас обязанность, по крайней мере, о нем молиться. Если вы встретитесь с таким человеком, это означает, Бог возлагает на вас обязанность поговорить с этим человеком, спасти его. Вы знаете, мы не имеем права отказываться от этого. Не так давно, по-моему, это было в начале июля, мы с братьями ездили к интересному человеку в Саратов. Как-то я о нем говорил, это русский Кулибин, наш брат. Он изобретает такие печки, в котором даже вода горит. То есть вы можете отапливать свой дом с помощью воды и небольшого количества электричества. Вот такой умелец. И там нас пригласила в дом одна женщина, нашу вот самарскую команду. Она приготовила очень хороший обед, довольно уютный дом. И эта женщина оказалась та самая, с которой однажды я встретился в поезде и беседовал с ней о Евангелии. Она была свидетельницей Иеговы. И в окончании беседы я ее попросил, найдите баптистов и идите к ним. Она меня удивила, что она уже была у баптистов, но там она о кого-то приткнулась, и вот ее согрели свидетели Иеговы, она у них была. И вы знаете, вот эта женщина рассказывала, как Бог ее оттуда вывел. И она была благодарна, что я тогда поговорил с ней. Я увидел ее заблудшую. И я не прошел мимо, и я не сказал, ну, раз ты идешь этим путем, ну и иди, туда тебе и дорога. Нет, я постарался ее обратить на путь истины. Почему я постарался? Потому что я знал, что эту обязанность мне вменил Бог. И если только я не исполняю вмененные Богом обязанности, дорогие друзья, я буду отвечать перед Богом. Второе наблюдение, которое можем мы вывести не только из этого текста, но и из других текстов Писания, заключается в том, что спасение заблудших есть сложная обязанность. Вот почему многие от нее отлынивают. Эта сложность обуславливается двумя обстоятельствами. Во-первых, ожесточенностью заблудшего. Знаете, уклониться от истины – это не просто устроить себе приятную прогулку. Уклониться от истины – значит подвергнуть свое сердце ожесточающему влиянию греха. Посмотрите, что сказано Евреям 3:13. «Наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом». То есть, когда вы пытаетесь говорить с человеком, уклонившимся от истины, знаете, вы будете говорить с человеком, сердце которого стало жестким и не очень восприимчивым к истине. И действительно, заблудившиеся люди очень часто оправдывают себя. Ну, вспомните хотя бы Адама, которого Господь пытался вразумить. «Адам, ты не ел от древа познания добра и зла?» И этот человек говорит ему: «Да вот жена, которую ты дал мне». Вы видите, он не признает своей вины. Он сваливает на жену: «Это она виновата, она мне дала этот плод запретный. А, кстати, кто эту женщину мне привел? Не ты ли?» Тут и косвенно обвинение Бога. Да, это свойство человека, который вступил на путь греха. Он будет оправдывать себя. Он не виноват, это виноваты люди, виноваты обстоятельства, виноват Бог. Попробуйте такого обратить. Это очень сложно, не правда ли? Гораздо проще, когда человек говорит: «Да, виноват, прошу прощения, хочу вернуться». Но такое происходит редко. Затем заблудившийся человек чаще всего замкнут. Посмотрите, что говорится в притче 18:20. «Озлобившийся брат неприступней крепкого города, и ссоры подобны запорам замка». Когда вы захотите обратить заблудшего человека, вы будете иметь дело с крепостью, которую вам нужно взять. О, как это непросто! И понятно, что многие из нас не горят желанием пойти на эту духовную борьбу, воевать с этой крепостью, разрушить ее, вызволить озлобившегося брата. Это тяжелая обязанность. Затем мы знаем, что заблудшие люди оказываются во много раз в худшем состоянии, чем до своего обращения. Как трудно их было обратить впервые к Господу Иисусу Христу. А когда они отступают, происходит с ними что-то ужасное. Об этом сказано в послании Петра, 2 Петра 2:20. «Если, избегнув скверн мира через познание Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, опять запутывается в них и побеждаются ими, то последнее бывает для таковых хуже первого». И послушайте, апостол Петр заходит настолько далеко, что утверждает: «Лучше бы им не познать пути правды, нежели, познав, возвратиться назад от преданной им святой заповеди». Вот с кем вы имеете дело, когда пытаетесь обратить заблудшего человека. Его состояние просто ужасно. Очень часто такие люди порабощены грехом неверия. Вы им говорите: «Ты знаешь, ты можешь попросить у Бога прощения, ты сделай вот то и другое», а вам в ответ слышится: «Все это я знаю. Еще ты мне этого не говорил, а я уже знаю, что ты мне скажешь. Мне это не помогает». Помню, однажды давно было, встретил я отступника подвыпившего. Я ему говорю: «Слушай, но ведь ты видишь, в какую бездну ты идешь, тебе же надо остановиться». А он мне в ответ чуть не поет: «Я люблю тебя, Боже, люблю всей душой, но в груди моей мало огня». Песню он не забыл, и он показывает, что он действительно человек, который много знает, но грех неверия обуял его сердце, и он не видит для себя возможности вернуться к Богу. И самое, наверное, страшное, что заблудшие люди порабощаются силами тьмы еще в более страшной степени. Иисус предупреждал, Луки 11:24-26: «Когда нечистый дух выйдет из человека, кто ходит по безводным местам, ища покоя, и, не находя, говорит: «Возвращусь в дом мой, откуда вышел», и, придя, находит его выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собой 7 других духов, злейших себя, и, войдя, живут там, и бывает для человека того последнее хуже первого». Посмотрите, что нечистые духи, они пасут каждого христианина и ищут любой возможности проникнуть в его жизнь, чтобы снова овладеть ею. Вот почему дело спасения заблудших для нас становится трудным делом. Никто из заблудших не бежит к нам, не звонит по телефону: «Спасите меня, я заблудился». Наоборот, такие люди замыкаются, уходят из поля зрения и желают, чтобы их не тревожили. Но тем не менее, наш святой долг – тревожить их. Это была первая сложность. Вторая сложность заключается в высоких требованиях к спасателю. Вы знаете, в службе спасения предъявляются серьезные требования к сотрудникам. Во-первых, у них должна быть хорошая физическая подготовка. Во-вторых, достаточная квалификация. Они должны уметь работать в разных обстоятельствах, различными инструментами. Они должны быть устойчивы к стрессам, потому что сталкиваются с несчастьями, с кровью, страданием и так далее. Есть требования и к спасателям душ. Какие это требования? Первое требование – знание Священного Писания. Вы помните историю, когда два ученика Спасителя в первый день воскресение Иисуса из мертвых ушли из Иерусалима в Эммаус. Они шли неверным путем. Они оставили христианское общение. Они были разбиты в своей вере. И вот Христос встречается с ними, они его не узнают. Он их спрашивает: «Почему вы печальны? Что с вами случилось?» И они ему начинают рассказывать эту печальную повесть об Иисусе из Назарета, который был сильный в слове и деле, но вот его распяли, затем похоронили, о нем сочинили легенду, что он воскрес. Что делает Иисус? Хотелось бы прочитать об этом Луки 24 глава 25 стиха. «Тогда сказал им: о несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки, не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою? И начав от Моисея, из всех пророков изъяснял им сказанное о нем во всем Писании». Обратите внимание, какой объем Писания задействовал Иисус. От Моисея, то есть это книга Бытия, всех пророков. То есть весь Ветхий Завет. Иисус знал Писание, Он его употреблял, чтобы спасти заблудших. Дорогие друзья, и мы с вами, если хотим быть спасателями, а мы уже говорили, что это наш долг, мы должны знать Писание. Мы должны знать его ради спасения собственной души и ради тех, с кем мы с вами встретимся. Если вы встретитесь с заблудшим, вы можете использовать вот это слово из послания Иакова. Откройте, пожалуйста, 4 главу, листочек назад перелистните. И используйте именно этот текст для вашей беседы с заблудшим. Начните с 4 стиха. Прочтите им: «Прелюбодеи, прелюбодейте, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу». И скажите, это про тебя написано. Это ты стал врагом Богу. А послушай теперь, стал ли Бог тебе врагом? «Или вы думаете», 5 стих, «напрасно, говорит Писание, да ревности любит Дух, живущий в вас, но тем больше дает благодать». Послушай, ты стал врагом Богу, а Бог остается другом твоим. Он продолжает тебя любить. Как ты можешь воевать против любящего Бога? Вот это скажите заблудшему. Потом пойдите дальше. «Бог гордым противится, смиренным дает благодать. Покоритесь Богу». попросить этого человека согласиться с тем, что говорит Бог о нем, о его пути, о спасении. Затем противостаньте дьяволу. Скажите человеку, что если бы ты только один грешил и оставался только лишь одним, это еще было бы полбеды, но к тебе уже пристроился сатана. Если бы не он, ты бы так далеко не ушел от Бога. Ты должен противостать сатане, отвергнуть ложь, которую он внушает тебе о твоем пути, ложь о Боге, о себе самом. Затем попросите этого человека, приблизься к Богу, начни молиться. Мы приближаемся к Богу только через молитву. Очисти руки, откажись от греха, который тебя сковал, к которому ты прилепился душою. Будь конкретным, непримиримым к греху, как здесь сказано, исправьте сердца двоедушные. Сокрушайся, плачь, рыдай. Смирись пред Богом, и Он вознесет тебя. Вот используйте этот текст для разговора с заблудшим, и вы увидите, как Слово Божие будет действовать. Знание Писания – очень важная вещь. Вторая очень важная вещь – это чистота сердца. Матфея 7, 4, 5 сказано, это слова Иисуса, «Или как скажешь брату твоему, дай, я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно, лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего». Дорогие друзья, если мы нечисто сердцем, мы не можем помочь человеку. Во-первых, Святой Дух через нас не будет действовать, а во-вторых, мы будем нечисты перед своей совестью, мы же лицемерим. И обращение заблудших, как мы говорили, это духовная борьба. Сатана никогда не убежит от лицемера. Он, наоборот, порадуется. Отлично, лицемер пришел спасать. Посмотрим, что у него выйдет. Братья рассказывали, когда они занимались помощью одержимым, случалось иногда, что одержимый, вернее, бес через этого человека вдруг обличал пришедших на помощь. Вот ты пришел меня изгонять, а с женой поругался. Ты пришел меня изгонять, прикидываешься, что ты постился, а сам ты поел, не удержался. И видите, в этих случаях всякая молитва об освобождении человека была бесполезной. Мы должны быть чистыми, как хирурги одевают стерильные перчатки на свои руки и производят операцию. Точно так же мы должны быть чистыми, чтобы помочь человеку. Это серьезная ответственность иметь чистое сердце. Вы знаете по опыту, как нелегко достается нам чистота сердца. Мы должны за нее бороться. В-третьих, спасатели должны быть осторожными людьми. Мы уже читали это место из послания Галатам. Еще раз напомню, братья, если впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляете такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным. Видите, надо быть очень осторожным, наблюдать за собою, чтобы не быть искушенным. Помните, как Нафан должен был обличить царя Давида в его грехе. И как он осторожно это сделал, да? Он не прямо вот в лоб стал говорить, «Эй, прелюбодей, послушай, сейчас я тебя буду обличать». Он знал, что он мог спровоцировать царя на гнев и даже на мщение. И он тогда очень осторожно, он рассказал Давиду историю, как один человек, богатый, забрал у бедного овечку и сделал из нее шашлык для пришедших к нему странников. О, как Давид рассердился на этого богача и говорит, смерти достоин этот человек. И вот после этого Нафан говорит, вот ты как раз им и являешься. Посмотрите, как осторожно нужно обходиться с согрешившим, как нужно умело подойти, чтобы и начать разговор, и правильно обличить. Мне очень нравится, как один брат, вот когда ему нужно обличить, он начинает вот с какого предложения. Он подходит, улыбается и говорит: «Виктор Семенович, ты на меня не обидишься?» Я говорю: «Нет, не обижусь. А можно тебе сказать? Пожалуйста, говори». И вот он тогда раз и скажет. И вы знаете, действительно это принимается запросто. Вот когда человек с таким подходом, ты видишь, он тебя любит. И он как бы тебя так ласково раз и поймал в свои сети. Ты не обидишься? Ну, пообещал не обижаться, что ж, надо выполнять. Дорогие друзья, будьте осторожны, когда вы спасаете заблудших. Для того, чтобы спасать заблудших, необходимо спасателю иметь терпение. Помните, в Матфея 18 там говорится о трех шагах, что сначала поговори с согрешившим наедине, если он не послушает, призови тогда еще одного свидетеля, если не послушает, сообщи церкви, пусть тогда церковь взывает к этому человеку. Посмотрите, это целый процесс, это терпение, и спасатель должен им запастись. Еще важное условие – это молитва. Мы должны молиться за заблудших. Вы знаете, иногда у меня впечатление такое, умеем ли мы вообще это делать? Да, я знаю, мы молимся, мы в наших молитвах приблизительно 15-20 секунд уделяем молитве о заблудших. Но послушайте, однажды заблудился большой человек, ушел на путь зла и греха. Это был Саул, царь израильский. Его наставником был пророк Самуил. И вот когда Самуил узнал, что Бог отверг Саула, Библия говорит, что Самуил стал о нем молиться. А вы помните, сколько молился Самуил о Сауле? Я напомню тем, кто знал и забыл, и скажу тем, кто не знал. И взывал Самуил Господу о Сауле всю ночь. Дорогие друзья, вы видите, что действительно спасение заблудших – это очень тяжелая задача, трудная задача, серьезная ответственность. И тем не менее, Бог не говорит: «О, я понимаю вас, мои драгоценные дети, что вам очень трудно все это выполнять, все эти условия, знать Писание, иметь чистое сердце, осторожность, терпение, молитву. Я позволяю вам от этой ответственности отлынить». Нет. Мы обязаны выполнять нашу ответственность в отношении заблудших. У нас просто нет выбора. И третье наблюдение – спасение заблудших – вознаграждаемая обязанность. Очень вознаграждаемая обязанность. Еще раз прочитаем эти стихи. «Братья, если кто из вас уклонится от истины, обратит кто его, пусть тот знает, что обративший грешника от ложного пути его спасет душу от смерти и покроет множество грехов». Посмотрите, результаты спасения удивительны. Это избавление души от смерти, это покрытие множества грехов. И что удивительно, Иаков здесь не уточняет, чья душа спасется от смерти, чьи грехи покроются. И я думаю, это дает нам возможность достаточно широко истолковать вот благо спасения душ. Во-первых, спасается душа грешника, того, кто согрешит, спасет душу от смерти. Вы знаете, нет ничего ценнее человеческой души. Мы многократно говорили, что все сокровища мира – это пыль в сравнении с ценностью человеческой души, единственной души. И если спасается душа, то это значит огромное приобретение для неба. И недаром ангелы радуются об одном грешнике, кающемся. Дорогие братья и сестры, это великое приобретение когда спасается душа. И также мы прочли с вами, покрывается множество грехов. Вы вспоминаете 31-й Псалом, где сказано, блажен человек, у которого грехи покрыты. Покрыты, это значит закрыты, и Бог больше не видит этих грехов. Значит, они фактически уничтожены, изглажены. Это великое приобретение, иметь сердце чистое. Не ощущать на себе тяжести, горы грехов. Это великое блаженство и великая радость. Так что вот это приобретение, которое получает сам уклонившийся от истинного пути. Но, во-вторых, мне кажется, спасается и душа спасателя. Я хотел бы, чтобы мы вспомнили такой важный текст, который записан у Иезекииля в 3 главе 18-19 стихи. «Когда я скажу беззаконнику, смертью умрешь, а ты не будешь вразумлять его и говорить, чтобы остеречь беззаконника от беззаконного пути его, чтобы он жив был, то беззаконник тот умрет в беззаконии своем, а я взыщу кровь его от рук твоих. Но если ты вразумлял беззаконника, и он не обратился от беззакония своего, от беззаконного пути своего, то он умрет в беззаконии своем, а ты спас душу свою». Так что, дорогие друзья, в любом случае, в результате вот этой спасательной операции будет приобретение. Либо вы спасете свою душу от наказания, либо вы спасете душу согрешившего человека. И также теперь в Новый Завет заглянем, 1 Тимофея 4, 16, там сказано: «Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно, ибо так поступая и себя спасешь, и слушающих тебя». Дорогие друзья, когда мы занимаемся вразумлением заблудших, мы спасаем себя, мы спасаем людей, мы спасаем себя от Божьего наказания, что мы не послужили нашим дорогим братьям, мы им не помогли. Это не может остаться без возмездия. И мы спасаем тех, кто нас слушает, от дальнейших ошибок, от дальнейших блужданий. Это ценное приобретение. Именно здесь мы особенно уподобляемся Иисусу Христу. Вы помните, что Он сказал о Себе? «Сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшие». Я боюсь, для многих людей христианство, которое проповедовал Христос, и христианство, которое они хотят исповедовать, далеко не одно и то же. Для многих из нас хорошее христианство – это общение с верующими где-нибудь на лоне природы. Не поймите, что я против этого. Я за то, чтобы верующие общались между собой. Для многих христианство – это пение песен хороших. Я не против того, чтобы мы пели хорошие христианские песни. Но послушайте, все это не суть христианства. Для многих христианство – это приятное времяпровождение в доме молитвы, на утренних воскресных служениях. А потом, как я знаю, любят некоторые, особенно из молодежи, после утреннего собрания пойти посмотреть кино. Самое ни на есть, что современное, похоронить все, что они слышали. Вот чудное христианство. И от мира берем, и от Христа берем. Гребем двумя веслами, короче. Но на самом деле христианство, которое Христос проповедовал, заключается в следующем. Сын человеческий пришел, чтобы спасти погибшие. Вот что направляло деятельность Христа. Отдыхал ли Христос? Несомненно, отдыхал. Редко, правда. Любил ли Он общение с верующими? Несомненно, любил. Но больше внимания Он уделял спасению заблудших. Дорогие друзья, таково ли наше с вами христианство? Действительно ли мы озадачены тяжелым положением людей, которые уклонились от истины, стали грешниками и идут вовсе не к вратам вечности, а к вратам ада. Болит ли у нас душа за них? О, я хотел бы, чтобы мы еще раз выслушали этот важный стих апостола Иакова, видя, именно им он завершает свое послание. Он не желает, чтобы были потеряны те, кто его не поймут в данный момент и уклонятся с пути истины. И тогда он вдогонку за ушедшими отправляет всю церковь и говорит: «Братья, если кто из вас уклонится от истины и обратит кто его, пусть тот знает, что обративший грешник от ложного пути его спасет душу от смерти и покроет множество грехов». Иаков ожидает, что церковь откликнется на его призыв и сделают целью своей жизни спасение заблудших людей. Иаков ожидает этого и от нас. Или лучше сказать, Святой Дух ожидает этого от нас, что мы, прочитав эти слова, не забудем их. Но как только услышим о том, что кто-то уклонился с пути, запишем себе на телефон там или еще в какую-то памятную книгу, поставим звоночек, чтобы мы молились о нем. Церковь была призвана молиться об этом заблудшем, чтобы Бог открылся, Бог встретился и Бог спас. Я бы очень хотел, чтобы мы были слушателями, которые исполняют Божье Слово, но не выслушав, забывают его. Да поможет нам в этом Господь. Я бы очень хотел, чтобы никто из нас не оказался на ложном пути. Слишком много тех, которые ходят из года в год в церковь, слушают Божье Слово, затем все-таки уклоняются от этого пути и пропадают в мире греха. Дорогие друзья, поймите, что вступить на этот путь гибели очень страшно. Вернуться будет неимоверно трудно. И лучше держаться от греха подальше, чем допускать его в свою жизнь. Аминь. Помолимся. Господь наш, мы перед Тобой преклоняемся в этот час и просим Тебя, прими благодарность за Иисуса Христа, за пример, который Он оставил нам. Господь, и помоги нам не только знать об этом примере, но помоги Ему следовать. Помоги, чтобы никто не уклонялся от этой священной обязанности искать и спасать заблудших. Ты это делал, Господь, апостолы это делали. И помоги, чтобы мы, члены Церкви Преображения, имели в наших сердцах желание, имели любовь к заблудшим, имели мудрость, имели силу Духа Святого помочь им снова встать на путь правды и добра. Помоги нам, Господь, пусть каждый из нас будет чудесным орудием в руках Святого Духа. Да придут многие-многие заблудшие снова в Церковь, и да найдут здесь утешение и мир, и все блага вечной жизни. Аминь.